Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа Б.
Больше 2000 лет назад Христос перевернул человеческую историю. Но почему до сих пор не утихают споры о смерти и воскресении Христа? Зачем было Богу страдать и умирать на кресте? В чем смысл воскресения? Как сегодня воскресение Христа влияет на жизнь обычного человека? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». И сегодня у меня особый гость, мой большой друг, старинный друг, к сожалению, территориально от меня сейчас находящийся далеко, но близко, потому что он всегда живет в моем сердце. Итак, сегодня у меня в гостях Михаил Щербаков, национальный директор служения «Возлюби Израиль». Миша, привет, очень рад тебя видеть.
Привет. Шалом, да. У нас говорят.
Шалом, да. Как же я забыл, прости. Итак, сегодня, дорогие друзья, мы будем говорить о смерти и воскресении Христа в наш пасхальный марафон на Теос Медиа. И присоединяйтесь к нам, я начну с небольшой цитаты, которую очень люблю. А это цитата из Блаженного Августина. «Я прочитал Цицерона и Платона и открыл в их трудах много мудрого, но ни один из них не сказал: придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». И с этим утверждением Блаженного Августина нельзя не согласиться. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, что лично для вас значит воскресение Христово, как это повлияло на вашу жизнь. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях гость из Израиля, национальный директор служения «Возлюби Израиль» Михаил Щербаков. И, конечно же, мы начнем наш разговор с Израиля. Расскажи, Миша, как в Израиле христиане празднуют Пасху, День Воскресения Христова? Как это вообще праздник ощущается? В Израиле ощущается ли?
Ну, если говорить об Израиле в целом, то тут говорить сложно, ощущается он как-то особенно, как вы, возможно, знаете, это происходит по еврейскому календарю у нас, то есть это уже давно прошло, как дата, как праздник. Вот, произошло это именно в период, когда празднуется еврейский праздник Песах со всеми вытекающими отсюда делами нашими. И, на мой взгляд, есть большая проблема, не знаю, как это назвать даже, что в свое время христианство отказалось смотреть на священные писания, на какие-то моменты, точнее сказать, священного писания еврейскими глазами. И не видим сейчас вот той связи, которая существует между Песохом, причем я говорю не только о выходе евреев из египетского рабства, да, и не столько даже об этом, потому что об этом хоть как-то иногда можно услышать в проповедях там различных, а именно о том, что связано с празднованием праздника, какие правила для этого существуют, да, что происходит во время того, что называют Седер Песах, пасхальная трапеза, да, и там очень много таких вкусных и красивых и потрясающих связей, что я, например, долгое время пребывая в традиционной баптистской церкви, эти вещи не слышал и не видел, да. И, на мой взгляд, для Израиля, несмотря на то, что этот день никак особо для страны, да, не выделен, но в принципе, поскольку это все равно праздник, да, 18 число месяца Нисан, это как раз посередине Песоха практически, то это праздник для всего Израиля получается. Mm-hmm. Вот таким образом. Мы же, конечно же, верующие в Иисуса, отождествляющие себя с христианской церковью, да, видящие свою связь с христианской церковью, безусловно, празднуем это как особый день. Вот. Правда, в этом году все весьма сложно, это из-за коронавирусных ограничений. Но в принципе, это очень важная и очень значимая дата.
Ты знаешь, вот давно хотел тебя спросить, и вопрос меня это всегда волновал, насколько тесно общаются, например, мессианские церкви, да, с какими-то традиционно протестантскими или христианскими церквями, да, вот, ну, там, лютеранскими, православными, католическими и так далее в Израиле.
Ты имеешь в виду в Израиле, окей.
Да-да-да, и в Израиле именно.
Да. И, сказать, что тесная связь есть, нет, да. Есть попытки проводить какие-то конференции, в основном для руководителей. Да? Есть попытки иногда попробовать какие-то форматы, но, на мой взгляд, на сегодняшний день связи такой нету, за исключением тех церквей, может быть, которые между собой установили такую связь, там 2-3 церкви, или в силу того, что какая-то дочерняя, какая-то родительская церковь, ну или как-то так. Вот. А так нельзя сказать, что есть связь и нету никаких союзов практически. Вот. Были попытки многократные, но ни к чему это не приводит.
Ну что ж, будем надеяться, что это все-таки эти связи будут укрепляться и будут больше общаться христиане друг с другом и в Израиле. И, собственно говоря, что мы говорим только про Израиль во всем мире, да, это для нас очень важно, чтобы весть о Христе распространялась по всему миру. Напоминаю, что сегодня у нас пасхальный марафон. У меня в гостях гость из Израиля, национальный директор служения «Возлюби Израиль» Михаил Щербаков. Тут уже пошли вопросы про пасхальные традиции. Чуть-чуть я обязательно задам. Друзья, не волнуйтесь, все вопросы самые важные для вас Михаил услышит, и он на них отреагирует. Я просто хотел бы, чтобы немножко Михаил рассказал о служении «Возлюби Израиль». Расскажи, вот в чем цель служения, кому ваше служение адресовано, кто ваша целевая аудитория. Вот немножко поподробнее. Да.
Прежде всего, хочу сказать, что в служении «Возлюби Израиль» это служение мое и моего партнера по служению профессора Баруха Корумана, раввина мессианского. Да. Смысл в том, что мы публикуем на канале YouTube, выходят на канале CNN, TBN, ТВ7 Небеса, выходят уроки на русском языке. Интересно, вот что, знаешь, когда мы с каналом TBN вели переговоры, меня их представитель спросил: скажи, а почему такой вот так большой интерес вот к вашим урокам, почему такой спрос на них большой? При всем при том, что 90% всех наших уроков – это просто какой-то текст из Библии, шаг за шагом, стих за стихом, почти ничего не пропуская, там и как бы обычная работа с текстом, да, вот. И в свое время я для себя нашел ответ на этот вопрос. Дело в том, что мы стараемся не просто прочитать текст и рассказать о нем людям, да, вникая там в еврейский язык, в греческий язык, еще какие-то источники. Мы хотим, чтобы люди услышали этот текст или увидели библейские события глазами тех людей, которые видели это. Да? То есть вот, допустим, недавно, и это праздновалось в России, въезд Иисуса в Иерусалим. Да? А как те люди, которые там были, которые его встречали, что для них это было? У меня, кстати, есть урок, посвященный видеоурок на это. Вот, поэтому вот на эту задачу мы направлены. Поэтому наша аудитория – это, конечно, люди верующие. Верующие христиане, которые изучают Священное Писание, которые хотят глубже в это вникать. Да? И я, и Барух, мы владеем и еврейским, и греческим языком достаточно глубоко. Мы используем многие иудейские источники для того, чтобы объяснить какие-то моменты. Да? У меня даже есть урок, посвященный двум мессиям. Разумеется, эта идея неправильна, но она каким-то образом в древности появилась, да, я это знаю из иудаизма, и вот я в этом уроке анализирую это. Ну, то есть вот так себя представляет наше служение, уроки выходят, я уже сейчас сбился со счету на скольких каналах христианских. Самое главное, на мой взгляд, это «Возлюби Израиль» на английском языке loveisrael.org, это канал, так называется канал на YouTube. Да, это делает эти уроки доступны для любой аудитории, для любого человека в любом конце земли. Вот, на мой взгляд, это главное направление. Мы, конечно, предлагаем и семинары, которые проводим на местах или онлайн. Сейчас больше онлайн, понятно, да. И были у нас семинары в Нижнем Новгороде, в Москве, в Америке много среди русскоязычных аудиторий проходит семинаров. Так что вот это наше основное служение. Есть еще служение, которое я, естественно, несу здесь, в Израиле, но, думаю, для наших слушателей это не так интересно и актуально.
Угу. Ну, дорогие друзья, добро пожаловать на пасхальный марафон Теос Медиа. Мы сегодня говорим о том, в чем смысл воскресения. И сегодня у меня в гостях национальный директор служения «Возлюби Израиль» Михаил Щербаков. И, дорогие друзья, Теос Медиа – это некоммерческий проект. Мы существуем за счет ваших пожертвований. Вы можете оформить свои пожертвования, ссылку вы найдете в описании к видео. Вы можете зайти, выбрать проект, на который вы хотите пожертвовать. И для нас важнее, конечно же, чтобы это было, может быть, не разовое такое большое пожертвование, а может быть, сумма меньше, но постоянное, регулярное пожертвование было. Благодаря вам больше людей могут услышать и увидеть эфиры Теос Медиа, и услышать Евангелие Иисуса Христа, и мы очень рады, что вы с нами. Вот Жанна Михайловна написала, про здравие ведущего мы опустим. Большое спасибо, Жанна, я тоже очень, всегда очень вам рад. А как Михаил празднует воскресение Иисуса Христа? Совершает ли он причастие? Как это происходит, спрашивает Жанна.
Ну, естественно, причастие – неотъемлемая часть пасхального седера. Да? Вот опять, это тема, которая очень меня беспокоит, и я часто о ней говорю. Дело в том, что, к сожалению, эту связь люди не видят, а хотелось бы, чтобы видели, да? Потому что, когда мы преломляем амфикоман, я не буду сейчас объяснять, что это такое, потому что это уже долго.
Я потерялся прям, Миш, ты меня потерял. Да.
Ну, то есть, во время пасхального седера есть три мацы, да, три опресных. Средняя из них символизирует Мессию. Да? И когда мы читаем, вот если мы внимательно читаем, как Иисус это делал на последней трапезе своей, да, то мы видим, что он как раз вот эту мацу преломил и сказал: «Едите, есть тело мое». И мы делаем то же самое, что он делал. Да? Мы у него научились. Мы преломляем эту мацу и даем. И естественно, как же без крови. Третья чаша на седере Песах называется чаша спасения. И эта чаша, которая называется спасение, совершается, и мы говорим, это завет новой крови. То есть, безусловно, это так. Да? Другой вопрос, что у нас, может быть, не всегда есть возможность устроить торжественное какое-то мероприятие, особенно учитывая, что наша мессианская община находится на аренде в чужом помещении, да, где мы не можем там украсить, не можем собрать там большое количество людей, но, безусловно, это не может пройти незаметно. Больше того, я скажу вот для нашей автора вопроса, и не запомнил имя.
Жанна.
Да, Жанна, да. У меня на канале есть урок, посвященный отчету снопа, да. Посмотрите его. И есть урок, который называется «Две субботы, одно воскресенье». Посмотрите его. И вы увидите там еще больше. Я просто в рамках нашей передачи не буду это рассказывать. Какая связь между пасхальными событиями, именно празднованием Песоха, да, и тем, что произошло, когда Иисус зашел на крест и умер.
Да, вы можете, Михаил, я тоже не буду задавать вопросов, которые могут нас увести от нашей темы. Вы можете, Михаил, заходить, опять же, на YouTube-канал, вы можете Михаила найти в соцсетях и задать ему непосредственно вопросы.
Там ВКонтакте есть тоже группа, да, которая, да, называется «Возлюби Израиль».
Да, то есть там вы можете и поспорить, и подискутировать, и поразмышлять о разных вопросах, которые беспокоят вас, может быть, связанных с датами Пасхи и так далее, да, с какими-то такими особыми вопросами. Тем более, что у Миши есть действительно отдельное видео на канале «Возлюби Израиль», где он отдельно разбирает этот вопрос очень хорошо и подробно. Еще одна цитата: «Как же обойтись без отца реформации Мартина Лютера? Своей жизнью Христос подал нам пример, как следует жить. Он ходатайствовал за нас в молитве, как первосвященник. Его смерть – жертва за наши грехи. Его воскресение – победа, его вознесение – знак приближения Царства Небесного». Вот так Мартин Лютер просто объяснял, да, все. Конечно же, все невозможно объяснить, что сделал Христос. Мы попытаемся хоть какие-то аспекты воскресения, Пасхи. Друзья, присоединяйтесь к нам и напишите нам свои комментарии, что лично для вас значит воскресения Христова. Как это повлияло на вашу жизнь? Напишите нам, нам очень интересен ваш опыт. Миш, вот скажи, как ты думаешь, почему сегодня до сих пор не утихают споры о смерти воскресения Христа? Ну, казалось бы, за 20 веков, ну, могли уже наспориться и в общем-то, решить для себя какие-то эти вопросы. Почему воскресение Христова вызывает столько бурных эмоций? Почему оно так возмущает многих людей? Как ты думаешь?
Ну, на самом деле все точно так же, как написано в Священном Писании. Не буду цитировать Лютера, я не люблю его произведение, он был антисемитом. Но в данном случае он просто делает отсылку к тому, что он прочитал на страницах Библии, и я с этим абсолютно согласен. Смотри, ключевой вопрос для еврейского народа по поводу Иисуса. Является он Мессией или не является Мессией? Почему этот вопрос ключевой? Потому что если он, или как только для кого-то он мессия, то сразу возникает вопрос, нужно его слушаться, или что, даже не возникает вопрос, а включается правило, что его нужно слушаться. Да? Потому что Моисей писал, воздвигнет Бог вам пророка, как меня, его слушайтесь, и все знают, что это пророчество говорит о мессии. Именно поэтому воскресение Иисуса как подтверждение его статуса Мессии для Израиля, пока я только говорю, да, это вопрос принципиальный. Заметь, интересная деталь. На самом деле Рамбам в свое время, это был такой учитель очень давний еврейский, вывел теорию, не буду сейчас в нее подробно вдаваться, я с ней не согласен, что Мессия не может воскреснуть из мертвых, да, не может прийти из мертвых. Эта идея, которой, казалось бы, тысячи лет, и у одного из самого популярного учителя иудаизма. И несмотря на то, что она существует, эта идея как бы прописана во многих источниках, все равно существовали всегда люди, которые верили, что Мессия должен воскреснуть из мертвых внутри иудаизма. Да? И есть такие любавические хасиды, которые ждут, что их Мессия воскреснет. Да? Ну, они не верят в Иисуса, понятно, да, они просто о своих говорят. Поэтому для еврейского народа это принципиальный вопрос воскресения. И если согласиться с тем, что он воскрес, то это значит, он Мессия. А если он Мессия, то это значит, что его нужно слушаться. В свою же очередь, да, подобную идею можно только немножко с другой стороны для язычников, да, для неевреев. Потому что Павел, когда проповедовал в Ареопаге, он очень четко показал в Иисусе Бога. Да? Почему это так важно, особенно для других народов, скажем так? А потому что тогда снова включается правило послушания. Для евреев в том случае, если это Машиах, для остальных народов, если это Бог, его нужно слушаться. А если он не воскрес, то и слушаться не надо. Да? То есть воскресение будет продолжать будоражить людей еще на протяжении времени, я думаю, до самого его возвращения, поскольку оно подтверждает его статус особенный. Да? И хотя хотят они, не хотят, могут, не могут, это не вопрос. Человеку нужно будет либо отвергнуть это, либо принять. Вот такой ответ мой на этот вопрос.
Есть такой, ну, тут уже много вопросов, но я, наверное, такие самые интересные буду. А какую Пасху праздновать, кого сегодня можно назвать евреем? Друзья, я просто напоминаю, что сегодня мы говорим о воскресении Христа, да? И я понимаю, что вот он Михаил, и вот наконец-таки можно добраться до Израиля и поспрашивать про еврейские вопросы, но мы хотим увидеть Мессию.
Да, я бы призвал лучше такие вопросы задавать в нашей группе
контакта. Да, вот, пожалуйста, вы можете такие вопросы.
На вопрос, кого нужно считать евреем, я сегодня отвечать не буду, это слишком долго.
Да, да, но... можете задавать вопросы в группе «Возлюби Израиль», да, во ВКонтакте есть группа, и да. Можете писать. Да,
вот. А вопрос, какую Пасху праздновать, смотрите, они для меня неразделимы. Да, у меня нету разницы, потому что, ну, я еще раз говорю, если вы, например, попадете в нашу общину, я надеюсь, что в следующий раз это будет и в Zoom транслироваться, да, если вы попадете в нашу общину на празднование праздника Песах, вы увидите, что там такая связь, что сегодня я не знаю, как их отделить одно от другой, да. Там, начиная с того, что, например, в год выхода еврейского народа из Египта даты и дни недели между собой совпали точно так же, как в год смерти и воскресения Иисуса, да, и заканчивая вот всякими этими деталями, типа особой мацы, которую он преломил и так далее, особой чаши, которую он взял, для меня эти вещи никак не разделимы, поэтому я праздную всегда и то вместе. И мне очень странно, если люди, ну, я еще могу понять, что кто-то как-то отделил одно от другого, а когда люди видят в одном противоречие другому, ну, тут я вообще это понять не способен.
Давай поговорим о первосвященнике. Вот да. Как Христос мог совместить в себе первосвященника, при этом Агнца, пасхальную жертву? В чем это вообще проявилось?
Начнем с того, что Христос весьма необычный первосвященник. Да? Что я имею в виду? Первосвященник, по идее, должен быть из колена Леви, левитом, потомком Аарона. Да? Христос же назван первосвященником по чину Мелхиседека. Теперь, в чем, я не буду много говорить и подробно, но глобальные вещи. В чем принципиальная разница между чином Мелхиседека и чином Аарона? Аарон брал от людей для того, чтобы отдать Богу. Да? Он брал жертву, человек приходил, он брал жертву, слушал исповедание греха, приносил жертву за грех, и это как бы отдавалось Богу. То есть взять у людей и отдать Богу. В том числе взять у себя как человека и отдать Богу. Именно поэтому Аарон не мог быть первосвященником, таким, как Иисус. Теперь, Иисус назван первосвященником по чину Мелхиседека. Он сделал наоборот. Он принес Аврааму. Не взял у него, а принес. Да? Именно поэтому его статус выше, да, чем Аарона. Теперь, разумеется, тот факт, что он был Господом, Богом, делает его и в качестве священника, и в качестве жертвы универсальным, идеальным. Да? То, что было простым священником недоступно, для него доступно. Да? Поэтому говорить о том, ну, почему это совместилось, ну, потому что он совершенен. Да? Другой вопрос, что сделав это, он поставил перед людьми условия. Он сказал, уверуешь и получишь. Не уверуешь, не получишь. Это его право. На самом деле все жертвы, которые совершались в храме, если так внимательно изучать, как мы это делаем, недельные главы, да, то там очень четко видна идея, что без веры это все вообще теряет смысл. Именно поэтому на страницах Нового Завета очень часто можно увидеть эту идею, когда апостолы, там, Шауль, Павел или кто-то еще говорит, что вера является основой заветов, не жертва основа завета. Угу. Вот такой мой ответ на этот вопрос.
Да, спасибо. Жанна вот как раз написала. Спасибо за подробное разъяснение. Было бы интересно разобраться в культурных особенностях празднования Пасхи в Израиле. Мы просто не в Израиле живем. Для нас, язычников, ну, уверовавших из язычников, да, ветхозаветная Пасха – это история, касающаяся лично Израиля. Для нас Пасха Иисус Христос, обещанный Мессия, Спаситель мира. Но я, опять же, отошлю к словам Миши, что как бы вот невозможно для уверовавших, да, в Мессию евреев, да, разделить Пасху, еврейскую Пасху и Пасху, и на Пасха Христос. Тем более, что, опять же, на канале Михаил, он разбирает это и ссылается как раз на слова апостола Павла: «Пасха наша Христос», да, а он говорит это коринфянам, и он говорит это, обличая их в грехе. Вот в чем дело, да. Поэтому я отошлю к этому, и, наверное, интереснее было бы посмотреть толкование как раз и уроки на эти места, и поразмышлять об этом. Еще одна цитата, Иоанн Златоуст. Он был пригвожден ко Христу, подвергся оплеваниям и заушениям. Его били по щеке и издевались над ним. И все это он претерпел для себя, для тебя, ради заботы о тебе, чтобы уничтожить тиранию греха, чтобы разрушить твердыню дьявола, попрать узы смерти, открыть нам врата неба, освободить от тяготевшего на тебе проклятия, отменить первородное осуждение, научить терпению и воспитать в нем, чтобы ничто не огорчало тебя в настоящей жизни. Вот скажи, как бы размышляя над этой цитатой, я подумал о том, а понимали ли фарисеи, саддукеи, иродиане, кто перед ними? Как ты думаешь?
Ну, на тот момент, когда это происходило, даже его ученики не понимали, кто перед ними. Да? Потому что, если мы читаем Евангелие от Иоанна, он периодически повторяет, и ученики его не верили в него практически до самого конца.
Но как же Петр, который вот провозглашает его мессией?
То, что у них были какие-то проблески, попытки осознать, это еще не значит, что они верили. Я, кстати, рекомендую, у нас на канале есть, правда, там начало с пятой главы, переведенный урок Баруха, моего партнера по служению, переведенный по Евангелию от Иоанна. Весьма рекомендую. Но смотри, какая вещь. Когда Дух Святой, мы должны понимать, что когда Дух Святой на праздник Шавуот, Пятидесятниц, сошел на землю, вот скоро будет у нас в Израиле, у вас позже, у нас раньше, праздноваться этот праздник. Так вот, когда Дух Святой сошел на землю, ситуация принципиально очень сильно изменилась. Да? Если мы смотрим по книге «Деяния апостолов», мы видим огромное число иудеев и, подчеркну, фарисеев, которые уверовали в Иисуса после сошествия Духа Святого. В конце, там не помню сейчас какая глава, Шауль, у меня, кстати, и по деяниям есть уроки, если кому-то нужно, на YouTube. Вот, мы как раз заканчиваем сейчас книгу «Деяния апостолов», и следующее будет «Откровение Иоанна». Это как рекламка такая. Вот. Так вот, там мы видим, что когда Павел приезжает очередной раз в Иерусалим, уже когда незадолго до того, как его там арестовывают, ему он встречается с Яковом и другими апостолами, и Яков говорит: Павел, посмотри, сколько тысяч уверовавших, да, и все они ревнители закона. Причем интересно, что там в греческом языке стоит слово, которое может переводиться как десятки тысяч уверовавших. То есть, по сути, там было огромное число, а что значит титул или статус ревнитель закона? Это фарисей. То есть, по сути, там огромное число фарисеев, не скажу, что все, но огромное число фарисеев уверовало. Сложнее с саддукеями, которые не верили ни в воскресение из мертвых, не верили, верили только в пятикнижие Моисеева, да, которые не верили ни в бесов, ни в ангелов. Есть только намеки в деяниях, что кто-то из саддукеев уверовал. Иродиане, ну, это вообще такая, это римляне, понимаешь, их евреями-то трудно назвать, да, но кто из них уверовал, не знаю. Вот сейчас в конце «Деяний апостолов» мы читаем, например, что Друзила, жена Феликса, она дочка Агриппы I, она столкнулась с проповедью Евангелия. Но, к сожалению, Писание нам не говорит, как она уверовала, не уверовала, мы не знаем. Вот. Mm-hmm. Так что вот так. Я думаю, что фарисеи, перед фарисеями как раз стоял вот этот вопрос. Мессия он или не мессия? Почему? Потому что если Мессия, то его нужно слушаться. И когда Дух Святой сошел на землю, очень многие из них уверовали и приняли его как Мессию.
Угу. Скажи, почему иудеи ожидали Мессию как военачальника, царя, который победит римлян, даст свободу Израилю? Насколько вообще Христос выполнил эти пророчества? Как тут, вот, я к вопросу тому, мы попытались совместить первосвященника и жертву, да, пасхального агнца, да, а теперь да, поговорим о царе и въехавшем в Иерусалим на молодом осленке Христе.
Да. Тут нужно понять вот какую вещь. И, кстати, вот мой урок про двух машехов тоже в этой теме, про двух мессий. В древности люди читали Танах, то есть это Ветхий Завет, то, что по-русски называют. Да? И видели эту проблему. С одной стороны, мессия должен пострадать, а с другой стороны он должен царить. И были различные предприняты толкователями попытки эти две вещи соединить. Да? Ну как так? Ну как это можно объяснить? Я не буду перечислять существующие на этот счет теории, два Машиаха, там отмененный Машиах, неважно. Важно то, что проблема эта существовала. Да? И только когда Дух Святой сошел на землю, и Шауль понял истину, он пошел, и можно даже увидеть, что... Когда он приходит в некоторые синагоги, он начинает дискуссию с местными и доказывая им, что Мессии сначала должно пострадать. То есть, по сути, идея, что сначала пострадать, а потом царить, это одна из тех идей, которые это противоречие или эту проблему разрешают. И, разумеется, какое-то количество пророчеств уже исполнилось, вообще, связанных со страданиями. Да? Но какое-то количество пророчеств, которые, в принципе, как я считаю, уже начали исполняться, но еще не закончены. Окончание будет, судя по всему, тогда, когда Мессия придет снова на землю, и то, о чем мы читаем, когда говорим о тысячелетнем царстве, хотя такого слова в Писании нет, да, сядет на троне в Иерусалиме, будет оттуда управлять всем миром, вокруг него соберется еврейский народ, каким-то образом там будет присутствовать и церковь его. Как это будет, всегда трудно говорить о будущем. Да? Но, в принципе, я думаю, что именно ответ на этот вопрос именно таков. Многие пророчества уже исполнились, но не все.
Угу. Я как раз вот тоже, у меня был вопрос, насколько Иисус исполнил ветхозаветное пророчество о Мессии.
Ну, вот
тоже части... большой вопрос, но вот...
Нет, ну, коротко, да, я могу ответить на него только так. Вот в той части, в которой речь идет о страданиях, исполнилось все, да? В той части, в которой речь идет о царствовании, частично исполнилось, точнее так, в процессе исполнения. Потому что я считаю, что Царствие Божие уже начало строиться здесь, на земле. Знаешь? Вот тут важный вопрос, который я тоже очень часто стараюсь в своих уроках осветить. Для чего Бог людей спасает? Да, для чего нам нужно спасение? Очень часто это трактуется как освобождение от наказания. И это есть. Но на самом деле спасение – это средство, это не сама цель. Средство для вхождения в Царствие Божие. Бог, перед Богом стоит задача устроения Царства Божия на земле. Процесс уже начат, но он еще не закончен. Поэтому есть пророчества, которые будут еще исполняться. Да? И есть это пророчество, когда все будет закончено, и вот будет то, как это назвать, то, что Священное Писание называет Новый Иерусалим. Да? Новое небо, новая земля, Новый Иерусалим. Да? А вот это окончание. И понятно, что мы где-то на какой-то части, может быть, на середине или ближе к концу пути, но мы не дошли. А значит, есть еще пророчество, которым надлежит исполниться.
Еще одна цитата из Григория Богослова. «В этот великий день Христос призван из мертвецов, которому уподобился. В этот день Он отразил жало смерти, сокрушил мрачные затворы ада, даровал свободу душам. В этот день, восстав от гроба, Он явился людям, для которых родился, умер и пробужден из мертвых, чтобы мы, возрожденные и избежавшие смерти, воскресли с Ним воскресшим». Зачем? Самый главный вопрос, мне кажется, нашего эфира в том, зачем было Богу страдать и умирать на кресте? В чем вообще смысл воскресения?
Слушай, я не знаю, помнишь ты или нет, но когда я писал диссертацию в Москве, я писал как раз с использованием материалов Григория Богослова, поэтому Лютера я не, писание я не люблю, а вот Богослова люблю. Ну, смотри, как бы это покороче и попроще. Окей. У греха есть только один результат – смерть. И это будет либо смерть того, кто согрешил, либо смерть невинного. Да? Зачем Богу умирать? Потому что другого невинного, который мог бы это сделать, не существует. Это был единственно возможный путь. Кстати, очень интересно, я рекомендую наши уроки по недельным главам смотреть. Знаешь, очень часто люди... когда начинают читать там книгу «Левит» или «Чисел», теряются и говорят, да на что оно мне надо, и все выбрасывают. Вот. А мы каждый год по кругу перечитываем все это, да, уже много-много-много лет. И я каждый раз там нахожу что-то новое, что сказать людям. Почему? Потому что именно там мы находим и видим очень четко это правило, которое нам говорит о том, у греха может быть только один результат – это смерть. Либо смерть твоя, либо смерть жертвы. В данном случае идеальной жертвой мог быть только воплотившийся Бог. Без вариантов. И поэтому ему и пришлось на это пойти. То есть, разумеется, на самом деле у Бога, поскольку он всемогущ, наверное, был выбор, например, ну не знаю, прекратить это все, взять и все уничтожить. Да? И начать все по новой. Может быть, я за него отвечать не могу. Но в рамках того, что он запланировал сделать, от начала же написано, что Иисус был предназначен для этой смерти. Да? От начала, то есть прежде чем вот это все началось, прежде чем мы читаем, вначале Бог сотворил небо и землю, да, уже этот план был очевиден, и он был сформирован, и это было предназначено. Почему? Потому что другого способа воплотить этот план нет. Угу. Вот такой ответ.
Еще один вопрос, который меня тоже очень... я над ним много размышлял в последнее время, особенно вот в Страстную неделю. Как смерть и воскресение Христа изменило Израиль, изменило мир, и насколько сильно было влияние у верующих в Иисуса Христа тогда, да, на свое окружение?
Ну, прежде всего, если говорить об Израиле, то, безусловно, изменило очень и очень сильно. Да? И как бы ни пытались отрицать этот факт мои братья-иудеи, очевидно, что в Иерусалиме существовала огромная многотысячная община верующих в Иисуса. Более того, в Израиле того времени существовали поселения верующих в Иисуса. Более того, сегодня очень многие ученые склоняются, что знаменитая кумранская община, где нашли свитки Торы, она была мессианской. То есть это были верующие в Иисуса. Да? Ну, как бы это теория, но многие... То есть влияние было безусловно. Другой вопрос, мы должны понимать, что поскольку Евангелие носит характер добровольный, да, то есть человек сам выбирает, принимать или не принимать, то и говорить о том, что они прям вот так вот как влияли, да, вряд ли приходится. Да, мы как раз вот сейчас в деяниях историю ареста Павла, да, там люди были с властью, у них было влияние, да. Они не посмотрели на то, что Павла поддерживает огромное число людей. Они просто взяли его и арестовали. Вернее, сначала пытались там что-то с ним сделать, пришлось римлянам вмешаться, да, римляне его оттуда увезли. В результате он оказался в Риме. Но, еще раз говорю, это не влияние, как у мира сего, да, не влияние, как у политиков, как у властей, да. Но духовное влияние было безусловно, и оно было огромным. По сути, где-то то же самое произошло и с остальным миром, наверное. Трудно оценивать масштабы, вот. Но в целом-то мы читаем, там, там уверовали, там уверовали, там уверовали. В конце концов, я думаю, что и тот факт, что именно христианство стало такой мировой религией, ну, это как бы корнями оттуда. Другой вопрос, в каком оно сейчас состоянии, вот там те какие-то, но не мне их оценивать, это не мое дело. Вот, но это же оттуда пошло в конечном счете, да. И поэтому, безусловно, я ответил на вопрос?
Да, конечно, конечно, да. Эразм Роттердамский считал, что вся суть христианского учения сводится к одному – возложить всю нашу надежду только на Бога, который своей благодатью, независимо от наших заслуг, дает нам все во Христе Иисусе. Вот на твой взгляд, я понимаю, что это такой, наверное, иногда болезненный вопрос, но важный вопрос для, наверное, современных верующих. Насколько сегодня изменилась проповедь о Христе? Чего, как ты думаешь, не хватает современным проповедникам? Совершенно разные конфессии тут даже, вот, не привязываясь к какой-то одной конфессии.
Ну, я, в принципе, вначале говорил, да, я склонился в свое время. Еще раз хочу сказать, что это, в принципе, мой где-то просто осознанный выбор, да, понимая недостатки какие-то этого момента. Но, на мой взгляд, именно тот факт, что в свое время христианство в силу различных причин отказалось от еврейского взгляда на Священное Писание, значительно обеднил этот взгляд. Да? То есть я не думаю, что здесь речь идет о каких-то вещах, например, как о спасении. Да, или... Но сегодня, когда мы читаем, там, допустим, ну, в качестве примера, Евангелие от Йоханана, да, от Иоанна, я иногда перехожу на еврейский, в 20-й, по-моему, в главе в конце написано, когда Иисус умер, его положили в гроб, потом туда пришли сначала женщины, потом пришли ученики, написано, и другой ученик увидел, что он увидел? Он увидел пелены отдельно лежащие и плат, который был на голове его. Особо свиты. Да? Что значит, что это за плат такой? И почему он был особо свиты? Любой еврей знает, что есть молитвенное покрывало, талит. Это талитом пользуется каждый день, каждый еврей для того, чтобы совершать молитву. Да? Он у меня вон лежит. Да? Теперь, когда талит снимаешь, его нельзя как-нибудь сложить. Его нужно сложить особым порядком. Да? В традиции еврейской было такое, что когда человек умирал, ему талит повязывали на его голове, плат, который был на голове его, да? И таким образом клали в гробницу. Когда Иисус воскрес из мертвых, он снял этот плат и сложил, он с детства это делал, у него это было на автомате. Это даже не, ну, я сейчас задумываюсь, как его складывать, а он нет. И он его сложил. И написано, что ученики, увидев, уверовали, что это он. Потому что ни женщины не знают, как талит складывается, ни язычники, тем более, которые охраняли гроб, не знают, как талит складывается. Да? То есть другой никто не мог это сделать, кроме него, воскресшего. Да? И вот когда я говорю о Новом Завете, когда я говорю о каких-то текстах Ветхого Завета, я нахожу и привожу вот такие примеры. Насколько это нужно, и насколько это интересно, и насколько это красиво, ну, об этом судить уже зрителям и слушателям, а не мне. Да? Но я считаю и подчеркиваю это, что когда еврейский, когда христианская церковь перестала вот с этих позиций смотреть на Священное Писание, они себя обеднили. Я даже применяю такое, вместе с младенцем, вместе с водой выплеснули и младенца. Да? Mm-hmm. Какие связи с праздниками еврейскими? Причем с Песохом, а с Суккот, постановление кущей, да, это же символ царствия грядущего, тысячелетнего, да, ибо Захария пишет в 14 главе, что в тысячелетнем царстве праздник кущей будут праздновать все народы. Теперь там такие связи, такие вещи, которые люди не знают, к сожалению, а мне бы хотелось, чтобы знали. Именно вот это, на мой взгляд, недостаток современной проповеди. Да, может быть, современная проповедь на главный вопрос отвечает. Да? Благая весть. Покайся и веруй в Евангелие, спасешься ты и дом твой. Да? Может быть. Но давайте вспомним, что этим не ограничивается путь человека на земле. Человеку надлежит пройти весь этот путь и только в конце войти в Царствие Божие. Поэтому вот так.
Ну и такой у нас подводящий итог нашим размышлениям вопрос, как сегодня воскресение Христа влияет на жизнь обычного человека. Насколько вообще сегодня в Израиле люди заинтересованы духовными поисками? Или ситуация такая же примерно, как во всем мире? Как ты думаешь?
Нет, не такая же. Это точно не такая же. Больше того, я скажу, что ситуация в чем-то хуже, а в чем-то лучше, чем даже была какое-то время назад. В иудаизме есть такая идея, которая называется «Эцраля Яков», что значит «страдание Якова», да? Примерный перевод. Смысл в том, что перед приходом Мессии, в соответствии с этими идеями, еврейский народ будет духовно деградировать. И перед самым приходом будет все вообще очень плохо и в физическом, и в духовном смысле. Именно поэтому я, человек, который верит, как Шауль пишет, могу спасти только некоторых из них, да, поставил перед собой задачу, что люди, которые меня окружают, должны как минимум знать, ибо написано «вернусь, когда услышу зов, ей гряди, Господи». Да? Вот я верю, что это должен звать еврейский народ. И они как минимум должны знать, кого звать. Теперь, почему лучше обстоит дело? Я то и дело со всяких сторон получаю подтверждение того, что люди знают, кого звать. То есть, не буду сейчас примеры приводить, да, там их много, когда там подслушанный мной разговор между людьми или где-то случайно завязалась какая-то беседа и выяснились вплоть до того, что «А, так ты веришь мне? Да. Ну, знаешь, я тебе что скажу, ему бы пора уже вернуться». То есть люди светские, далекие там от религии. Да? Я уже не говорю о том, что там внутри иудаизма существует много чего интересного, с чем мы тоже сталкиваемся, но здесь я уже об этом рассказывать не буду.
Угу. Ну, Джана написала, что и это истина об Иисусе Христе достаточно для того, чтобы спастись. Жители Израиля всегда казались более религиозными, ведь это понятно, там все вокруг напоминает о Боге. И я предлагаю сейчас прочитать, там, обратиться к Священному Писанию, к словам Нового Завета. Апостол Павел, послание Римлянам, 6 глава, и мне очень нравится, как в баптистских церквях говорит, пятым стихом, да, вот иногда тоже так, вот я чувствую, вот эта вот традиция баптистская в тебе жила. Вот, да, с пятого стиха Павел, обращаясь к верующим в Римской церкви, пишет: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господи нашим». Дорогие друзья, в эти предпасхальные дни я поздравляю всех вас, потому что Христос уже воскрес. Мы можем это спокойно провозглашать. И какие бы даты ни совпадали, Пасха наш Христос, Он уже воскрес, Он уже дарует свою жизнь нам. И я очень благодарен сегодня моему гостю, моему старому другу Михаилу Щербакову, национальному директору служения «Возлюби Израиль», который вот соединил вот это ожидание, ветхозаветное ожидание и уже воскресшего Христа, и весть о том, что Христос – наша жизнь. Поэтому, дорогие друзья, если вы еще не познали Христа, откройте свои сердца для Него, откройте свои жизни для Него. Я, будучи на больничной койке, очень хорошо понял, что, как писал Павел, мы сокровища-то это носим в глиняных сосудах, они очень хрупкие. Вот, еще раз, очень рад, что, друзья, вы были с нами, и очень рад, Миш, что ты тоже присоединился.
Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Мы-то давно отпраздновали, а у вас сейчас все как бы в самом разгаре.
Да, друзья, у нас продолжается пасхальный марафон. Очень скоро, совсем скоро. Вот сейчас к нам присоединятся наши друзья. Очень, мне кажется, знаешь, Миш, уже такое вот у нас свободное общение с тобой, да, я вспоминаю просто наше, 46 лет можно и поностальгировать уже, у тебя, видишь, ты весь седой, я пытался, кстати, себе, да, бороду себе, значит, отрастить и понял, что, как бы, ну, в общем-то, не то все, да, видно, мои азиатские корни дают о себе знать. Мне кажется, что очень важно сегодня, вот как-то вспоминая, да, какие-то годы, понимать, что Христос, Он удивительный. Да, вот к нам присоединяются наши друзья, которые тоже могут наверняка сказать, что Христос удивительный. Христос меняет наши жизни, и воскресение Христа, как никакое другое, наверное, никакое другое событие вообще поменяло жизнь обычного человека, на что я, в общем-то, всегда делаю акцент. Он меняет жизнь человека, он меняет жизнь человека, который живет в Израиле, который живет в России, который живет в любой другой стране. И единственным является вот таким оплотом, наверное, вот, знаешь, надежностью, потому что вот эта пандемия, она показала, что наш мир, он очень ненадежный, да? Очень такой довольно сложно осязаемый.